Сделано в Red Barn.
Это подкаст «Омерзительная мифология», где мы достаем из мифов то, о чем вы не прочитаете в своих энциклопедиях. Меня зовут Любовь Леднева. Будет мерзко. Партнер этого выпуска – сервис Туту. Приложение для путешествий номер один. Его бурному сердцу да будет равный. Пусть соревнуются у рук да отдыхает. Аруру, услышав эти речи, замысел Ану воплотила в своем сердце. Умыла Аруру руки, отщипнула глины, бросила на землю. В степи Энкиду создала героя, тишины порождения, творения Нинурты. Шерстью покрыто все его тело, подобно женщине, волосы носит. Пряди волос, как хлеба, густые, ни людей, ни мира не ведал. Словно шакан, одеждой одет он, вместе с газелями ест он травы. Вместе со зверьми к водопою теснится, вместе с тварями сердце радует водою. Человек – ловец-охотник, перед водопоем его встречает. Первый день и второй, и третий перед водопоем его встречает. Увидел охотник, в лице изменился. Тот же домой со зверьми вернулся. Устрашился охотник, умолк, онемел он. В груди его скорбь, его лик затмился. Тоска проникла в его утробу. Идущему дальним путем стал лицом подобен. Эпос о Гильгамеше. Итак, завершающий выпуск этого интересного, необычного цикла я решила посвятить первой в мире истории, которая отражает путь героя. Но не так, как обычно. Не так, как вы могли бы этого ожидать. Гильгамеш — это первый герой, который проходит путь героя официально. Конечно, Кэмпбелл берет Одиссея, но вообще-то технически Одиссей проходит путь, который прошел Гильгамеш. И Гомер на эпос о Гильгамеше, он опирается, по сути. Это есть доказательство, он цитирует это произведение. Это первое литературное произведение, в принципе. Чтобы разобраться во всех перипетиях и в сюжете, вам нужно послушать выпуск о Гильгамеше из 4-го сезона, где мы разбирались в шумеро-аккадской мифологии. Но мы сегодня будем говорить не про Гильгамеша, потому что я уже о нем поговорила в том самом выпуске 4-го сезона. А мы будем говорить о его друге, об Энкиду или Энкиду. Как хотите, ставьте ударение. Я, возможно, буду тоже его перекидывать с места на место в течение выпуска, поэтому не пугайтесь. Мне было интересно залезть в эту историю с неочевидной стороны, потому что Энкиду для Гильгамеша — это зеркало. То есть его буквально создают для того, чтобы был для героя времен, для всего видавшего, для Гильгамеша, для царя, был антипод, чтобы уравновесить его в мире. А получилось ли это? А проходит ли Энкиду этот путь героя или нет? Выводы любопытные, потому что, конечно, быть первым литературным произведением в истории человечества тяжело, потому что все, что происходит в этом произведении, происходит впервые. Все темы, которые поднимаются в этом произведении, они поднимаются впервые, и они задают тренды. Вот так вот. Примерно сколько-то там тысяч лет назад тренды уже задавались. Энкиду в эпосе о Гильгамеше занимает такое прям парадоксальное положение. Он вообще-то, ну, он не главный герой, но он главный герой. Именно его появление провоцирует путь героя Гильгамеша. И именно его путь является завершенным в этой истории, в отличие от путя, от истории Гильгамеша. Вот путь Гильгамеша, он открытый, у него нет завершения. Мы прощаемся с царем в момент, когда у него просто какое-то внутреннее откровение, вроде бы он обретает покой, но мы не знаем, что будет дальше. С Энкиду все четко, его история заканчивается смертью. Но прикол в том, что после смерти его путь продолжается, и это офигеть как прикольно. Сейчас, короче, будем крутить и вертеть. Но самое клевое в этой всей истории — трансформация Энкиду предшествует и инициирует, по сути, главный философский сдвиг повествования не только этой истории, но и литературы в целом, и человеческого сознания, и философии как таковой. В общем, это осознание своей смертности и осознание, в принципе, человеческой смертности, бренности, человеческого бытия. Да, для чего создан человек, в чем его суть, в чем его причина и предназначение. Об этом в поэме, в эпосе как раз тоже говорится. Поехали. Обычный мир. Для Энкиду обычный мир и зов — это один и тот же пункт, потому что, по сути, Энкиду рождают, создают для определенной цели. У нас уже есть такие герои, мы говорили об этом в этом цикле, даже про город как раз-таки тоже, да, такая была концепция. Но с Энкиду немножко по-другому. Обычный мир для него — это, ну, рождение, это дикий мир, в котором он находится, да, и зов — это момент, когда люди взмолились богам, что Гильгамеш вообще-то очень плохой, и управы на него не найти, и боги решают создать ему противовес и создают Энкиду, и богиня Аруру как раз-таки его творит. Вот в этом и есть зов. Его обычный мир и его зов, да, вот это вот переплетение двух позиций, это не город, это не культура, это не социум, это дикая натура, это звериное какое-то вот порождение, звериная природа. И с точки зрения пути героя, это такая, конечно, тоже прикольная штука, концепция уникальная. Обычный мир у нас не то чтобы какой-то, да, неполный или ограниченный, он уже целостный, и из этого обычного мира героя вырывают, и он уходит в другой мир, чтобы пройти трансформацию, трансформировать другого героя. Это прикол того, что Энкиду вспомогательный герой, не основной. Если все-таки брать классическую какую-то структуру и предположить, что вот у нас есть некий герой, который живет в этой природе, в диком мире, то что тогда будет для него являться зовом? Тогда зовом станет жрица Шамхат, храмовая жрица, которую к нему отправляет Гильгамеш для того, чтобы она того соблазнила. Ну, то есть Гильгамешу доложили, что есть некий Энкиду, который бесчинствует в лесах, который ведет себя просто как какое-то животное, ну, точно так же, как Гильгамеш, только в лесу. А Гильгамеш бесчинствует и ведет себя как животное в городе, а Энкиду делает то же самое в дикой природе. И Гильгамеш отправляет к нему представительницу культуры, представительницу цивилизации, представительницу магии и религии, жрицу Шамхат. С помощью как раз-таки всех перечисленных агрегатов и сфер, к которым она имеет отношение, Шамхат и, ну, как бы, меняет Энкиду, меняет его мировоззрение, трансформирует его. Это и есть зов. Здесь Шамхат таким выступает. Выступляет. Шамхат выступляет. Блин. Да, я буду именно это слово использовать. Я не исправлю. Шамхат выступает как медиатор между природой и культурой, да, цивилизацией, телом и законом, хаосом и порядком, природой и городом. Через сексуальный акт, через какую-то любовь, связь, которая между ними возникает, Энкиду как раз-таки понимает, что ему нужно меняться. И он меняется под эгидой ее воздействия. Это нормально. То есть тут мы должны тоже понимать, что это ритуальные действия. Это не просто Энкиду познал тело женщины и какой-то такой цивилизованный секс, и прозрел, и такой, ну теперь я хочу нормального секса, а не дикого первобытного с животными, с какими-нибудь овечками. Нет, я хочу жриц. Не так. Это, конечно, наверное, возможно, не исключено, но не только. После этого ритуального акта Энкиду утрачивает способность быть частью природного мира, потому что его приручили, его очеловечили, по сути. И зов, да, здесь такой возвышенный с одной стороны и соблазняющий с другой стороны. И он идет в люди. Отказа от зова у него нет. Он сразу идет. Вообще как бы не ломается. Наставник у него здесь, в этой точке, тоже один и тот же. То есть у нас может слиться в одной точке обычный мир, зов к приключениям и наставник. Может не сливаться. Если мы берем за обычный мир просто его существование, то тогда зов к приключениям и наставник сливаются, потому что наставником является Шамхат. Она показывает ему, как нужно делать, она является агентом культуры, представителем вот этого цивилизованного мира. Она ведет его сначала по деревням и показывает, как нужно себя вести, и он помогает людям в деревнях. А потом он уже идет в Урук, идет в город, где становится непосредственным героем эпоса. И уже там события насыщенные начинаются. Прикол еще в том, что Шамхат как наставница учит Энкиду жить. Она учит его есть, она учит его пользоваться приборами, учит его носить одежду, учит его, не знаю, там, бриться, ходить на двух ногах, разговаривать. Опять же, в выпуске основном про эту историю я сравнивала всю эту тему с «Красавицей и чудовищем», и я все еще это буду делать. Места, где складывались шумерские легенды, до сих пор существуют не только в текстах, но и в реальных городах и ландшафтах. Начать путь можно в Стамбуле, городе на стыке эпох. В археологическом музее хранятся шумерские таблички с фрагментами эпоса о Гильгамеше. Затем отправиться в Каппадокию. Пещеры Гёриме и каменные долины легко принять за мифические горы, а завершить путешествие можно у вод Персидского залива, в Кувейте или Бахрейне, чьи берега часто связывают с легендарным островом Дельмун и границей между мирами. Так что кидайте в чемодан загранпаспорт эпоса Гильгамеша и бронируйте авиабилеты. Современному путнику путешествовать по древним маршрутам куда проще, чем героям легенд. Потому что сейчас у вас есть Туту. В одном приложении собраны билеты на самолет, поезд и автобус, аренда авто, отели и туры. Сервис помогает подобрать рейсы с удобными пересадками и автоматически рассчитывает время, чтобы вы спокойно успели на следующий перелет. Если вдруг планы изменятся, это не повод переживать. На Туту можно оформить 100% возврат. Добавляете услугу, и даже невозвратный билет на самолет или поезд превращается в возвратный. И все это без богов-покровителей. А еще в приложении или на сайте Туту можно заранее забронировать отель по всему маршруту путешествия и оплатить его российской картой. Туту – приложение для путешествий номер один. По посещаемости Туту среди онлайн-сервисов в категории «Поездки и путешествия» по результатам исследований ООО «Тибурон» со второго квартала 2023 по третий квартал 2025 года. Переходите по ссылке в описании, планируйте путешествие вместе с Туту и отправляйтесь по маршруту, где оживают шумерские мифы. Пересечением порога для Энкиду является приход непосредственно уже в Урук, где он встречается с Гильгамешем, и его жизнь переворачивается с ног на голову. Он входит в город другим существом, он уже не зверь, он, но пока что и не гражданин этого города. Он еще и не герой, он еще не друг ничей, он просто некое существо, которое велели привести в Урук. И тоже как бы по сути его воли в этом нет. Шамхат выполнила приказ, который ей отдал Гильгамеш. Он в таком пока что промежуточном состоянии. Это нормально для лиминальной фигуры, а он именно таковой является. И пересечение порога — это его столкновение с Гильгамешем. Вот, ну, прям, если говорить конкретно момент, поворот не туда или туда, ну, в общем, то самое, где уже назад не вернуться, это, конечно, встреча с Гильгамешем. Союзники, ну, конечно, сам Гильгамеш, разумеется. И здесь же начинаются его испытания. Я обожаю тот факт, что Гильгамеш и Энкиду изначально пытаются быть врагами, они дерутся, между ними какой-то лютый спарринг. Побеждает при этом Энкиду, на что у нас есть очень легкий намек, но напрямую нам об этом не говорят. Они прям реально пытаются устроить махач. Энкиду пытается научить Гильгамеша жизни и привить ему моральные принципы, которые его научила Шамхат. Гильгамеш должен справиться с диким началом Энкиду, потому что ему рассказывали, что это животное, которое мешает всем жить. Но в данный момент животным является уже только Гильгамеш. И это прикольно. Момент, по сути, как утверждение равенства, но и такое утверждение отражения зеркального. И это прикольно. По сути, да, это момент узнавания, потому что Энкиду нашел фигуру, с которой теперь связан его путь. И в этот момент, после того, как они подрались, они становятся, разумеется, лучшими друзьями-братьями, становятся союзниками. И, конечно, именно в этот момент он навсегда теряет свою звериную натуру. И он даже периодически будет более адекватным и более цивилизованным и морально ориентированным, чем царь Гильгамеш, который образован, который интеллигентен и который является потомком богов. Что здесь является походом, да, и приближением к скрытой пещере, точке невозврата и вот это чрево кита? Все начинается и закручивается в тот момент, когда они идут против Хумбабы. Это божественное такое тоже хтоническое какое-то мифическое существо, которое находится в лесах, которое просто охраняет свои кедровые деревья. Но людям это не нравится, людям нужно дерево, и поэтому царь, разумеется, отправляется устранить эту проблему, тем более у него теперь есть такой могучий союзник, и они идут побеждать. Это центральный эпизод испытаний, потому что именно в этот момент все начинает разваливаться. Для Энкиду это не совсем про героический подвиг, он просто знает, что он с этим справится. Для Гильгамеша эта сила есть, ума не надо. Это погружение в человечность для Энкиду, для Гильгамеша путь к невозврату. Потому что Энкиду нужно отчеловечить теперь все, что вокруг него происходит, и Хумбаба является его таким отражением начального Энкиду, когда он дикий, необузданный и неоцивилизованный. Вот он идет побеждать вот это дикое начало самого себя. Он чувствует, что что-то не так, он не всегда как бы готов соглашаться с Гильгамешем в его стремлении к разрушению, но ничего поделать с этим не может. Он чувствует вроде бы, да, гибель свою, но а что поделать? Царю перечить даже его лучший друг не может. Главным испытанием, конечно, здесь становится гордыня. Но гордыня даже не Энкиду, а Гильгамеша. Главное испытание для Энкиду – это его смерть. Когда Гильгамеш, да, и причем здесь тоже такой момент, что Энкиду является просто существом, героем, который принимает на себя удар последствий. Ну, то есть он не виноват в происходящем. Но он оружие в руках богов, он был для этого создан, чтобы образумить Гильгамеша. И просто не сразу было понятно, как именно это должно произойти. То есть первый замысел в том, чтобы Энкиду своей силой поборол Гильгамеша. Но никто не предполагал, что его смогут одомашнить, что его приручат. Потом думали, что он своей цивилизованностью сможет победить Гильгамеша. Но тут Гильгамеша никто не превзойдет в слабоумии и отваге, поэтому увы и ах. И тогда Энкиду становится оружием смертности, утраты, печали и скорби в руках богов. И Гильгамеша убить боги не могут, а Энкиду могут. И они это делают. Гибель Энкиду – это наказание Гильгамеша за его поступки, за его гордыню и за его несоблюдение правил. Я очень много об этом рассуждаю и говорю, и раскладываю, в чем там проблема, опять же, в основном выпуске, да, про героику, про Гильгамеша в 4-м сезоне. Я не буду пересказывать те события, потому что они касаются непосредственно царя, не Энкиду. Но за убийство Хумбабы, за оскорбление Иштар, за убийство небесного быка боги убивают Энкиду, чтобы наказать Гильгамеша. Это не случайность, это не трагическая ошибка, это, по сути, завершение его пути и ружье, которое вот наконец-то выстреливает, которое было заряжено в самом-самом начале. Он стал полностью человеком, и он стал смертным, и он умирает. И как бы это нормально. Можно было бы сказать, что на этом путь Энкиду заканчивается, вот он умер, как бы да, все, до свидания, здоровье погибшим, пусть земля его, ему будет пухом, перьями, шерстью, неважно чем. Но не совсем, ведь он продолжает свой путь после смерти. Это уникальный момент, потому что для шумера аккадской мифологии крайне важен мотив памяти после смерти, тебя. Восхваление тебя, напоминальные традиции. У Энкиду нет наследников, а именно в наследниках и все дело. И продолжает Энкиду свой путь через донесение до Гильгамеша все тех же каких-то сакральных смыслов, мыслей, попытки его вернуть все-таки, блин, к разуму, призвать его к интеллигентности и к соблюдению правил. И через смерть все-таки получается это сделать, да, через смерть Энкиду. Но тогда мы точно понимаем, что со смертью путь Энкиду не заканчивается. Он заканчивается, как бы, да, утратой тела, но он продолжает по смерти существовать в Иркале, в Куре. Он там находится, он там путешествует. Причем еще такой момент, он мог бы оттуда вернуться, но он нарушает определенные правила и остается там навсегда. Он, по сути, просто входит в другой статус, в другую форму. Он перестает быть действующим героем, но он становится носителем знания о смерти и передает это знание людям, передает это Гильгамешу. А Гильгамеш передает это уже остальным. И странствие по миру мертвых, да, это такой мотив антивозвращения. В пути героя есть этот момент, да, последняя точка, когда человек, герой, возвращается на родину, возвращается домой с каким-то эликсиром и тайным знанием. Энкиду не возвращается, но эликсир он передает Гильгамешу знания о том, что нужно делать, чтобы заслужить хорошее посмертие, а не раствориться в небытие. И в этом прям реально крутая штука, которую, ну, наверное, можно еще где-то найти, но так круто, что это первый путь героя, это первая вообще история, да, записанная людьми, это первое литературное художественное произведение, и оно уже отходит от канонов, которые потом запишут, которые потом придумают, а тут уже все не так, а тут уже все по-другому. Ну какие клевые, как же я обожаю шумер, аккадскую мифологию, просто офигеть, как люблю. И заканчиваем мы всю эту тему и весь этот цикл тем, что ломать модели — это нормально. Модели придумали, структуры придумали люди. Придумали, основываясь на других структурах, на сюжетах. Сюжеты — это то, что уникально в жизни каждого из нас. Каждый из нас — это герой. У каждого из нас есть свой сюжет, свой путь. Проходите его так, как хотите вы сами. Никто вас ни к чему не принудит, никогда не заставит, только если вы не позволите этого сделать. Такие дела. А сейчас я хочу обратиться ко всем слушателям этого подкаста и к подписчикам моего телеграм-канала «Дом Солнца». Возможно, так просто будет намного действеннее. Мне периодически прилетают вопросы, мол, «Люба, а вот эта мифология будет? Люба, а какая следующая мифология? А какой следующий сезон? А когда следующий сезон?» Я не отвечаю на эти вопросы. Я хотела бы, готова делать, изучать все мифологии. Какой будет следующий сезон? Вы не узнаете до момента, пока он не выйдет. Знаю ли я, какой будет следующий сезон? Не знаю. Поэтому вопросы, на которые ответов нет. А вот теперь пока!